21 час 7 минут в Москве. Добрый вечер, Алексей Венедиктов. Микрофон, действительно, прямой эфир. Я только что вернулся с Михаилом Гусманом. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый
Мы
вечер.
Только что вернулись с Алексеем Венедиктовым.
Да, совершенно верно. И Наргиз Асадова, которая с утра у себя там сидит. Там
я откуда не вернулась. 13
часов и сидит, и ждет, когда начнется эта передача. Наргиз, добрый день.
Добрый день. Вовсе не сижу я и не жду, а тоже прибежала с конференции.
Ну, все работают. Короче говоря, наверное, нашим слушателям все равно, где мы были. Сегодня наш герой генерал Дустум. Или генерал Достум. Откуда взялся этот генерал и почему я захотел и предложил моим коллегам Наргизу и Михаилу его сделать?
Чем не сказал, нас удивил, между прочим.
Да, да. Дело в том, что в течение почти полугода, более чем полугода, генерал Рашид, Абдул-Рашид Дустум нигде не упоминался. И внезапно все мировые агентства, включая российские, сообщили, что генерал Абдул-Рашид Дустум, являвшийся в свое время один из лидеров Северного альянса, начальником генштаба, ставки Верховного главнокомандования армии Афганистана и содержащийся под домашним арестом в Кабуле, доставлен в Турцию. Че это вдруг? Доставлен в Турцию.
Добровольную ссылку.
Ну, на самом деле...
Ну, насколько вообще ссылка может быть добровольной?
На самом деле, я думаю, что это старт его новой карьеры за пост главы Афганистана. И поскольку сейчас...
Ну, это мы еще обсудим.
Да, мы еще обсудим. Нет, я просто объясняю, я мотивирую генерала Дустума. Отставной генерал, один из лидеров Северного альянса. Сегодня мы о нем будем говорить. В свое время о нем говорили очень много. В свое время он был одним из 3-4 людей, которые определяли Афганистан, его судьбу во время войны с Советским Союзом, потом гражданской войны. Потом снова гражданской войны.
Войны с талибами.
Да, войны с талибами. Потом опять гражданской войны.
Ему 50 лет, и он из них большую часть жизни воюет. Естественно, так сказать, воля-неволя.
Я знаю эту шутку. Ему 50 лет, из них 60 он воюет. Вот, и это правда. И, кроме того, генерал Дустум, как правильно говорили, советский узбек. Мы тоже об этом будем говорить.
Ну, он вообще-то считается узбеком, или иногда еще относится к такой народности, как кипчаки. Это,
кипчаки, да.
Это такая народность, она близкая к узбекам.
Узбеки, вы есть, звоните нам.
Большинство считают его узбеком.
Узбеком, да. И, естественно, мы решили проверить, а помнит ли кто-нибудь генерала Дустума, который был, индекс цитируемости которого был в свое время весьма велик. В связи с этим Алексей Гусаров вышел на улицы Москвы и поспрашал разных наших посетителей. Города.
Как это ни удивительно, но факт остается фактом. Ни война в Афганистане, ни нынешняя борьба наркоконтроля с афганским героином почти не отразились на восприятии москвичами главной фигуры антиталибского движения. Генерал Абдул-Рашида Дустума большинство из опрошенных жителей столицы практически не знают. Глядя на его фото, художник-портретист Михаил даже предположил, что перед ним международный преступник.
Наркотики. Что еще можно сказать? Глаз не видно, ярко не выражен. Но прищур хитрый. Скорее всего, банальный уголовник. Ну, я так думаю, что его вообще разыскивает Интерпол, мне кажется.
А вот другой мой собеседник, Леонид, астроном по профессии, стал редким исключением из общего правила.
Это участник афганской войны. Он с севера Афганистана. По национальности, если не ошибаюсь, узбек. Он входил в правительство после выхода советской армии из Афганистана. Был коалицией, сейчас можно назвать антиталибской, скажем так. Мне кажется, он был одним из афганских руководителей, владевший русским языком достаточно прилично. И у него были более обширные связи с Советским Союзом, чем у других лидеров Афганистана того времени.
Генерал Дустум – фигура крайне противоречивая, считает офицер Валерий, который воевал в Афганистане.
Когда-то был за Советский Союз, потом против Советского Союза. Ну, в общем, своя афганская политика. Больше я ничего не буду рассказывать. Торговлю с ними нормально налаживать, и все. В принципе, народ там неплохой. А так, в принципе, что я могу сказать? Политика дурная была, да сейчас не лучше.
Абдул-Рашид Дустум прошел через многое вместе с Афганистаном. О том, что происходило в стране за последние 30 лет, вспоминает экономист Дмитрий.
Советско-афганская война, американцы спонсировали талибов, потом советские войска ушли, и талибы получили власть, потом американцы стали бороться с определенным причинам с талибами, Дустум поддерживал Советский Союз, потом Дустум, вернее, он боролся с Советским Союзом, потом стал нашим Союзом, и так далее, целые цепочки, да. Вот факт мы имеем, что в стране хаос, они складируют героин для того, чтобы поставлять в кризис на рынки Европы и России, прежде всего. Вот меня волнует только это, на самом деле.
Проблема наркотиков одна из острейших, соглашается Владимир, сотрудник генштаба. Весь героин в России России афганского происхождения. Однако, по его мнению, Москве не стоит вмешиваться в дела Афганистана.
Порядок наводить надо, конечно, но лучше это пусть делают объединенные какие-то силы, чем американцы. Мы, я думаю, не должны туда лезть. Если только наши силы в составе там, объединенных каких-то сил, то да. Афганистан одна из тех стран, которая, наверное, единственная в мире, которую никто не смог покорить. Ни англичане там в 19 веке, ни америкосы, ни мы.
Многие запрошенных были согласны с Владимиром. Что бы ни происходило в Афганистане, пусть на пули и мины нарываются кто угодно, но только не российские граждане. Хватит, говорят, навоевались.
48 минут.
И это мнение Московской улицы, Михаил.
Знаете, Алексей, я вот чего совершенно поражен, вот если бы я точно бы не знал, что твой корреспондент Алексей Гусаров, выйдя на Московскую улицу, действительно опрашивал первых попавшихся прохожих, и что это не специальная сценировка, не специально подобранные и изученные люди, меня просто поражает, это действительно очень даже интересно, как наши люди хорошо знают, вот так, значит, в массе своей сюжеты, которые, как мне казалось, когда мы с тобой говорили об этой передаче, да, не знает никто. Ни фамилию Достум, ни вообще, что там творится. Все, что мы сейчас слышали, говорит о том, что у нас очень-очень, прямо скажем, от души очень любознательный народ. И это радует.
Наргиз?
Ну, еще то, что все-таки вот афганская война, она надолго людям, я так понимаю,
это
запомнится.
Правда, это правда.
И я думаю, что это одна из причин, почему люди помнят и помнят. Ну, и,
но поименно, тому, понимаешь, поименно, не просто.
Но он был одним из самых влиятельных лидеров. И более того, очень связан с Узбекистаном. И в Москве был, кстати говоря, несколько раз.
Мы об этом будем говорить, конечно.
Вообще-то воевал на стороне советских войск одно время.
Вот сейчас мы послушаем, во-первых, 5 фактов, которые приготовил Наргиз. 3 факта, мы ее урезали, которые приготовил. Кризис.
Yeah.
Который у них
кризис
тоже. Да,
урезается.
3 факта. Наргиз Асадова и озвучила Инесса Земля.
Факт первый. Генерал Абдул-Рашид Достум родился в окрестностях города Шабергана на севере Афганистана. Точная дата его рождения неизвестна. По одним данным, это 1958, по другим сведениям, 1954 год. Еще будучи подростком, Достум начал работать на государственном нефтеперерабатывающем заводе в Шабергане. В середине 70-х годов, когда правительство вело борьбу с оппозицией во главе с Народно-демократической партией Афганистана, Достум записался в созданную государством группу защитников от революции. Вместе с другими сослуживцами нефтеперерабатывающих предприятий он получил оружие и прошел обучение военному делу в тренировочном лагере. Факт второй. Будучи узбеком по национальности, Абдул-Рашид Достум всегда сохранял тесные связи с Узбекистаном, который, в свою очередь, использовал Достума и подконтрольные ему территории на севере Афганистана в качестве буферной зоны между религиозными исламскими правительствами и светскими режимами в Средней Азии. В ходе советско-афганской войны он воевал на стороне ставленника Советского Союза Мохаммеда Наджибулы. Наджибула наградил Достума орденом Герой Афганистана, а также произвел его в чин генерала и командира 53-й пехотной дивизии. Однако, когда позже Наджибула в целях консолидации вокруг себя большего числа сил попытался сделать ставку на пуштунский национализм, Достум вместе со своей дивизией перешел на сторону маджахедов. Пользуясь децентрализацией власти, он создал автономию 4 северных провинций, получивших название Достумиан, установил самостоятельные отношения с Узбекистаном и сформировал свое правительство в Мазар-и-Шарифе. Генерал Достум удерживал позицию лидера северных провинций Афганистана до победы талибов, которые вынудили его бежать в Турцию. Факт третий. После разгрома талибов в 2001 году Достум возвращается в Афганистан и входит в состав нового правительства. Однако его отношения с новым правительством Хамида Карзая складываются непросто. Достум сделал все возможное для децентрализации власти в Кабуле, стараясь усилить свои позиции как лидера северных провинций. Параллельно он чинил разборки со своими врагами. 3 февраля 2008 года около 80 вооруженных людей во главе с пьяным генералом Достумом ворвались в дом лидера Союза тюркоязычных народов Акбара Бая в центре Кабула. Нападавшие расстреляли одного из охранников, жестоко избили хозяина дома, двух его жен, сына и дочерей. Затем Акбара Бая с сыном схватили и увезли на виллу Абдул-Рашида Достума. Оправившись от побоев, Акбар Бай потребовал от властей наказать обидчика. Тогда против генерала Достума было заведено дело по обвинению в нарушении сразу нескольких статей Конституции, в том числе в создании угрозы внутренней и внешней безопасности государства. Однако Достум отказался прийти в Генпрокуратуру для дачи показаний. Ситуацию удалось уладить после вмешательства президента Хамида Карзая, который убедил мятежного генерала удалиться в изгнание в Турцию.
48 минут.
Ну вот Наргиз Асадова и Михаил Гусман, Алексей Венедиктов, 21.16. Я хотел бы вернуться к его происхождению. Угу. Потому что когда мы слышим слово «узбек», у самых нормальных людей, которые нас слушают, узбек — это мы. Да? Имеется в виду, это Советский Союз.
Не, ну это...
Не, ну я просто не знаю. Подожди, Миша. Да.
Советский Узбекистан.
Да. Не, ну... Родился он не там.
Ты знаешь, скажу тебе проще. Вот есть такая страна, Азербайджан, не она родная по происхождению. Так вот, там азербайджанцев живет в 3 раза меньше, чем в Иране.
Ну, это все надо рассказывать, это не все знают.
Ну, так вот, между прочим, в Афганистане, там на территории Афганистана базировалось 3 узбекских независимых княжества, которые, собственно, потом вот Рустум объединил в Дустумистан. И вот на территории вот этих вот земель проживает где-то порядка 2 миллионов узбеков, что составляет где-то 10% населения Узбекистана.
Понимаете,
поэтому
когда мы говорим...
Поэтому узбеки — это такое меньшинство, национально-этническое меньшинство в Афганистане.
И одновременно 10% населения Афганистана. То есть они очень влиятельная часть,
да,
и для Афганистана, и потенциально для Узбекистана.
Да, собственно говоря, почему вы сказали про кипчаков, я не понял.
Ну, по некоторым сведениям, он принадлежит к этому, так сказать, к этой народности.
Но дело в том, что он себя позиционировал всегда как лидер узбеков.
Ну, тем, да? тем не менее, в целом ряде документов в свое время его относили к народу. Ну, кипчаки — это народ очень близкий к узбекам. Это такая народность внутри узбеков, если так с большой натяжкой сказать.
Наргиз?
Ну да, ну и лучше давайте не будем.
У нас с тобой принципиальное, знаешь, в чем разногласие? Вот по всей нашей передаче, и она, я думаю, пройдет здесь. Да. Ты считаешь, что он оказался сейчас в Турции, как для готовясь к будущему броску на Афганистан?
Абсолютно.
А с другой стороны, есть и другая версия, что это действительно он настолько тревожащий ситуацию, постоянно нахождение его в Афганистане, это постоянно возбуждало ситуацию. Uh-huh. Поэтому очень может быть, что это именно сделано для того, чтобы как бы успокоить тех, кто пытается делать на него ставку. То есть как бы две версии.
Но это мы еще поинсинуируем, да?
И то, и другое.
Я все-таки вернулся бы к тому, каким образом вот этот мальчик, да?
Ничего себе мальчик.
Нет, ну когда он был мальчиком. Он родился в 54-м году.
Действительно, даже дня рождения его никто не помнит, ни года,
ни дня, ни месяца. Ну, родился в кишлаке, туда записывал, но...
Да. Это правда. Но просто, знаете, когда вот в европейских странах там, людям с европейским сознанием рассказываешь о том, что, я не знаю, когда у меня день рождения, да, это вызывает всегда большое удивление, хотя, действительно, вот в бедных таких многодетных семьях очень часто никто и не помнит, когда там ребенок родился, и это существует по сей день.
Даже в твоей благословенной Америке, в которой ты сейчас находишься, там считается, так сказать, естественным, когда семья прослеживается свое генеалогическое дерево до, так сказать, на 200 лет там, назад. И очень гордятся всякого рода своими корнями из аристократических британских родов и так далее. Поэтому для Европы совсем другие правила игры.
Ну хорошо, но он в бедном кишлаке, где-то там на севере Афганистана, этническое меньшинство в любом случае.
На границе с Узбекистаном родился.
И вот в 16 лет идет работать, в 16 лет уже работать, но идет, между прочим, работать в область столь близкую эхо Москвы, я имею в виду газовую.
Газонефтяную.
Газонефтяную еще ближе.
Не настолько близко.
Ну. Нет, то есть он 16 лет пошел зарабатывать, и что интересно...
Это нормально в этих странах? Там в 13 лет тут дети работают.
Смотрите, это 70-й год, это еще стабильность, да, это еще Шах Дауд, по-моему, да. И он уже тогда выделялся тем, что он начал заниматься, знаешь, профсоюзными делами. В 16 лет этот мальчик начинает, в 16-17, там, на второй год.
Шустрый был мальчонка.
Да, уже изначально он был шустрый, потому что профсоюзы в афганских... Это вообще смешно.
Нет, почему?
В предприятиях нефтяных.
Это нормально, нормально абсолютно. Почему? Ничего смешного.
Хотя при
он просто всегда, мне кажется, умеет держать нос по ветру. И когда премьер-министр Дауд начинает создавать вот эти вооруженные группировки на этих газовых и нефтяных предприятиях, чтобы противостоять антиреволюционным там движениям, то он с радостью вступает в ряды, значит, этих антиреволюционных, так сказать, группировок, которые вооружают правительство, их тренируют на военных базах. И он просто очень хорошо и вовремя понял, что быть военным в такой стране, как Афганистан, это очень выгодно и сулит большими, я не знаю, там, большим карьерным ростом, и можно получить влияние, власть и так далее.
То есть надо еще раз обратить внимание, что речь идет о создании народных дружин, вооруженных на этих предприятиях для борьбы с революцией. Да, Наргиз? Да?
Да, действительно. Ну, то есть там была вот эта...
Это такая контрреволюционная молодежь.
Партия, которая
по времени это было таким образом. Давай напомним. Был бескровный переворот в Афганистане. От власти был отстранен Закиршах. Король Закиршах, да, есть... который правил это время в Афганистане. Он был отстранен,
монархия кстати
говоря.
Закончилась.
Ну, да, но, тем не менее, переворот был организован его двоюродным братом, генералом, вот, которого сегодня упоминали, Сардаром Мохаммедом Даудом.
Да.
Это как бы бескровно был переворот. Шах вот, в это время был в Италии. Так сказать, Дауд провозгласил Афганистан республикой, сам объявил себя президентом. Закир Шах не вернулся в Кабул, долгое время жил в Италии. Кстати, он скончался совершенно недавно, год назад.
Да.
Он умер буквально там год и два месяца тому назад. Ему, кстати, ему было ни много ни мало 90-го года, когда он скончался. Но сейчас, надо сказать, он уже в Кабуле. Это особая история его возвращения в Кабул, возвращения в Афганистан вот в наши времена. Вот. Он был последним из правящих монархов этой страной с 1748 года, на секундочку, когда этот древний пуштунский род Дурани. Вот. Он 19 лет возошел на престол. И вот дальше, вот, и, кстати сказать, Афганистан вот, в период его правления был достаточно спокойным, весьма, ну, даже достаточно, я бы сказал, в определенной степени даже светским государством.
В каком году-то переворот-то был?
Говорил, в 73-м.
Вот, то есть он...
20...
То есть парню 19 лет.
35 лет назад,
да? Да, к нашему парню. Ему 19 лет. Ему 19 лет, вот он работает на этом газово-нефтяном предприятии.
И весь Афганистан после переворота забурлил, потому что сразу стали возникать национальные движения, всякого рода революционные группировки. Этот переворот, по большому счету, взорвал Афганистан. Дауд, так сказать, своей цели добился, власть он получил, но надо сказать, что эта власть ему, так сказать, очень дорого стоила.
А после этого как раз правительство вот этого самого, не Дауда, господи, ты меня забил, нет, Дауда, уже почувствовав тем, что нарастает революционное движение, да, оно начинает создавать вот эти вооруженные отряды на предприятиях, народные боевые дружины, которые должны охранять...
Как ополчение.
Как ополчение, да, охранять эти предприятия от революционеров. Вот этот наш профсоюзный шустрый лидер, молодой, да, быстро понимает, что с оружием там легче будет, и он становится одним из организаторов обороны вот этого предприятия сначала против революционных войск.
То есть надо одну деталь обязательно упомянуть, что одновременно стали появляться и резко идти в гору и резко приобретать власть всякого рода радикальные исламистские группировки. Тогда они были еще слабые и не очень мощные, но вот начало «Талибан», вот это именно в эти годы происходило. И на них тогда просто не очень обращали внимания и считали, что, ну, группировки как группировки.
Никакие.
Да, но именно вот...
Маргиналы себе и маргиналы.
Да, да, но надо понять, что параллельно происходила исламистская революция вскоре в Иране, где тоже был свергнут Шах, и тоже, так сказать, именно исламисты пришли к власти. Здесь есть два параллельных процесса, и они между собой очень серьезно перекликаются.
Ну, кстати говоря, Иран имеет огромное тоже влияние на вот ту зону, где они граничат с Афганистаном.
Естественно, то есть... естественно.
Да, давайте мы все-таки вернемся к событиям 79-го года, когда советские войска вошли в Афганистан. Еще не все события с этим прояснены, еще не все папки Политбюро открыты. Единственное, что я читал записи Политбюро, значит, апреля, по-моему, апреля, накануне вступления, апреля 79-го года, где значительная часть Политбюро во главе с Косыгиным выступала против вхождения в Афганистан, и Брежнев и основная часть Политбюро поддержали Косыгина, потому что считали, что да, мы будем помогать, революция уже произошла, уже победила там, это апрельская революция, Таракия Амин, но входить войсками в Афганистан не хотели, потому что очень точно на этом заседании Политбюро говорили, сколько это потребует ресурсов и человеческих жизней советских солдат. Это был апрель 79-го года. Ну, затем мы входим, нет, я все-таки веду к Достуму, да, мы входим, и дальше происходит вещь, которую я не мог найти, может быть, ты, Наргиз, нашла, или, Миш, может быть, ты нашел. Значит, вот он участвует вот в предприятиях, которые сначала обороняют от революционеров, затем происходит революция, мы не знаем, что с ним произошло, и затем в 80-м году он отправляется на учебу в СССР, в тот момент, когда советские войска уже в Афганистане.
Не, ну, он участвовал непосредственно в свержении Дауда. Он участвовал в движении Дауда.
Не, сколько ему там лет было? 26.
Да, а сколько надо для боевика?
Не, ну он боевик был. Боевик.
Так, я говорю, что он участвовал в этом движении Дауда. Он поддержал вначале Амина и Тараки. Он был, кстати говоря, именно в этой группе, которые свергали Дауда. Но более того, тут важно понять, что он сразу вокруг себя консолидировал узбекские такие вооруженные отряды и показал. И вот что это нам, я имею в виду, в Советском Союзе, он сразу привлек все внимание, потому что...
Узбеки.
Узбеки. Нет, потому что для нас... А почему наши вошли в Афганистан? Потому что у нас были очень хорошие отношения Советского Союза при короле Закир-Шахе.
И при Дауте.
Да, но при этом короле Закир-Шахе. И это было все нормально. Потом пришел Дауд. Он произносил вроде бы добрые отношения, но ситуация обострялась. Видно было, что Дауд власть просто не удерживает. Она у него уплывала из рук. И на наших южных границах, на границах Советского Союза в то время, возникали очень опасные ситуации. Она реально, она по сей день очень опасна. Поэтому, так сказать, все это не так просто было тогда. И вот тогда Достум оказался таким очень боевым командиром, который сразу проявил себя как человек, который может консолидировать вокруг себя вооруженные группировки.
Но еще раз напомню, что он едет в Советский Союз первый год нахождения советских войск в Афганистане. Он где-то учится.
Так, Алексей, давай.
Он где-то учится.
Давай называть весь свой навык. Вот мне нравится такая милая фраза. Он едет в Советский
Союз. Я тебе могу сказать, я не знаю.
А я тебе могу сказать.
Ну, скажи.
Это понятно. Как было, естественно, специально подбирали людей,
да.
Наиболее, как казалось, как проверенных, наиболее, как себя проявивших, наиболее вызвавших доверие. Да. Ну, что здесь, что взял билет на самолет и приехал учиться? Ну,
в данном случае пытаюсь понять, где он учился и чему.
Не, он учился, конечно же, военному делу.
Ну, это понятно. Я же не знаю, это наши догадки.
Уж точно он не в футбольной школе занимался.
Да, и после этого он становится командиром узбекской дивизии, 53-й дивизии, во время афганской войны, состоящей из узбеков. Они устроили этнических узбеков. Хотя там были и советские специалисты в этой дивизии. Но он действительно становится уже там боевым командиром, который там ведет войну с талибами, да, Наргиз? Наргиз, тебя не слышно, ты потерял. Наргиз, тебя не слышно, ты потерял. Проверь микрофон. Так, Наргиз, не слышно, мы на новостях восстановим, у нас 2 минуты до новостей.
Но зато мы ее видим на экране компьютера.
А другие-то не видят. Да? И таким образом, еще раз, для наших всех слушателей, все 10 лет, с 79 по 89 год, дивизия Абдул-Рашида Дустума воевала на стороне советских войск.
Да.
Давайте эту дату запомним, потому что здесь было много всякой истории. Но вот то, что она воевала на стороне советских войск, это факт. И после вывода советских войск Дастум поддержал Наджибулу, который был поставлен советским правительством, на пост главы Афганистана.
Кстати, то есть он вполне был лояльный. Тогда его часто по нашему телевидению показывали, он интервью давал очень часто. Он, надо сказать, что пользовался таким, ну, скажем, симпатией у нас в стране, и от этого и медийный был к нему интерес.
Не-не, он, вот чтобы было всем понятно, он все 10 лет вполне лояльно. Хотя, еще раз подчеркну, что он возглавлял дивизию этнических узбеков, что потом вылилось превращение его в военную оборону.
Примитивно, да. К афганским лидерам
слово лояльность.
Слово лояльность звучит так достаточно условно.
Но тем не менее.
Потому что Достум, вот так наш герой следующей программы, и это, я думаю, мы сегодня будем говорить, столько раз менял свои убеждения и соратников, и союзников, и воевал с одними против других, а с первыми против вторых, что слово лояльность звучит очень условно.
Ну, очень условно, тем не менее, 89-й год, советские войска выходят из Афганистана, ставится правительство Наджибулы, которое через 3 года падет под ударами талибов, и вот здесь мы увидим совсем другого Дустума, и об этом сразу после новостей.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваше голосование. 48 минут. Проведите свое время с нами.
21:35. Михаил Гусман, Алексей Венедиктов и Наргиз Асадова по поводу лояльности. А внезапно обретший голос.
К сожалению, меня в первой части передачи не всегда было слышно. Я хотела просто добавить.
Просто у Алексея Алексеевича при сравнении с твоей лояльностью лишил тебя голоса.
Ну, видимо. Просто дело в том, что вот почему как бы все говорят там о лояльности Дастума к Советскому Союзу, да, или там к Среднеазиатским республикам. Ну, потому что, ну, в принципе, мне кажется, что оправданно говорить об этом. Поскольку действительно, представляете, что собой представлял Афганистан там в начале 90-х. Это просто полный бардак. Исламисты набирают силу, там все борются за власть. И как раз вот эти вот узбекские регионы, которые контролировал Достум, да, которым он действительно был лидером.
Узбекские регионы Афганистана, только подчеркиваю, на рынке.
Да, узбекские, да-да-да, узбекские регионы Афганистана, вот эти четыре района, которые контролировал Достум, они были неким такой, некой буферной зоной между вот этим всем бардаком, который проходил во всем остальном Афганистане, и вот этими советскими, бывшими советскими республиками, Казахстаном и Узбекистаном. И, конечно же, эти лидеры делают ставку на Достум, человек, который просто гарантирует безопасность этих южных границ.
Но при этом...
И я хочу сказать, что да. он, в принципе, справлялся с этой ролью, насколько
Но при этом, вот опять-таки, откуда такой нюх у него, когда стало понятно, что Советский Союз, ну, грубо говоря, что, вернее так, Советский Союз покинул Наджибулу, и правительство коммунистическое Наджибулы не удерживается властью, он ему изменил. Он вместе с другими командирами создает так называемый Северный альянс.
Вовремя предавать это особое политическое свойство.
Это предвидение.
Это особое политическое свойство.
Так вот, официальное название, то, что мы знаем, Северного альянса, это Объединенный Исламский фронт спасения Афганистана. Он объединяется, в том числе, с Шахом Масудом, поднимает восстание против Кабула. А напомню, советские войска выведены. С юга наступают вот эти маджахеды. Да, это 91-92 год.
Да, и тогда да это... вот этот Северный альянс, куда, и просто надо сказать, кто туда входил, ну. помимо Абдул-Рашида Дустум, это с его узбекской мощной армией, кстати, действительно, там очень много, то есть там несколько тысяч было, или десятков тысяч даже бойцов у него в армии было. Ахмад-Шах Масуд, также лидер хазарейцев-шиитов Абдул-Али Мазари и лидер афганских исмаилитов Мансур Надери. Вот четыре лидера, они объединяются и идут на Кабул, и в итоге занимают его.
В чем была еще фишка? Значит, смотрите, в Кабуле, вокруг Кабула коммунистическое правительство, коммунистическое Наджибулы, да, вот поддержанное, тем не менее, Советским Союзом, хотя армия выведена.
На тот момент, по-моему, Наджибула, кроме собственного дворца,
ну хорошо, но тем не менее, там, значит, с юга идут маджахеды, да, а с севера, что произошло? Северный альянс отрезал, вот если вы карту Афганистана представляете, он отрезал от Наджибулу от Советского Союза.
Мне пора,
вот эти регионы, это вся коммуникация.
Риторический вопрос. Если вы карту Афганистана себе представляете, все
говорю.
Срочно в компьютер искать карту Афганистана.
Нет. Значит, он между Кабулом, где сидел ставленник СССР Наджибула, и СССР, между коммуникацией, был как раз вот эти самые провинции, контролируемые Шахом Ахмад Масудом и нашим генералом Достумом. Они просто отрезали.
Сейчас это железная дорога, которая вот из Узбекистана.
Знаменитая дорога, по которой Громов выходил.
Ну, знаете, друзья мои, вот мы сегодня не сказали одной ключевой фразы.
У нас все впереди.
Да, нет, ключевая фраза в том, что вот наши слушатели, которые, может быть, не очень... Кто-то не те, которые опрашивали Алексея Гусарова, а другие, которые, может, не очень хорошо знают ситуацию, они могут задать такой простой вопрос. А вот что вокруг этого Афганистана столько лет копья ломаются? Ну, в конце концов...
Миш, ну давай про Достума, ну невозможно. Ты сейчас съешь все время.
Подожди, секундочку. Ты же не сказал главной фразы, слово наркотрафик.
Ну да.
Вот этой фразы, в этой фразе нету, не звучало. А почему вокруг Афганистана такой разговор? Именно потому, что это мировой рассадник наркотрафика. Прежде всего из-за этого. А в чем проблема? Только в этом проблема главная.
Ну, есть еще проблема в трубе. В трубах разных, газа и нефти.
Но прежде всего, из Афганистана идет основной мировой наркотрафик. И он, кстати,
да,
опасен.
Более 90% мирового наркотрафика.
В том-то и дело. Вот, и он, именно он опасен для нас в России здесь, он опасен всему миру. Именно это определяет нашу общую политику всех стран вокруг этой страны.
Ну, про генерала Достума можно продолжить?
Давай.
Да. Значит, во-первых, такого наркотрафика в период Наджибулы не было.
Всегда был.
Нет, такого наркотрафика.
Всегда был.
Нет, такого, как сейчас, наркотрафика в период Наджибулы не было, и в период Достума тоже не было. Не до того нам было, как говорил Виктор Степанович Черномырдин. Не до того. Значит, вот эти разрозненные армии входят в Кабул. Реально, мы уже забыли, что Северный альянс во главе с этими людьми, генерал Достум, вошел в Кабул, организовал правительство антисоветское, в том смысле свергнул советское. Что случилось с Наджибулой?
Министром обороны.
Что случилось с Наджибулой? Что с ними сделало это правительство Достума? Повесило. советского ставленника повесила. Не надо забывать, что это сделало то правительство, которое, в которое входил Достум.
Его просто не успели,
знаете,
его не успели
том, вывести. Дело в том, что это правда. То есть Наджибулла, который сдал Достуму там, медаль Героя Афганистана, потом тот же Достум, просто, который стал уже в правительстве там, Северного Альянса министром обороны, в общем, повесили Наджибуллу.
А потом приходят те самые, в 94-м году начинают приходить те самые талибы, о которых сейчас много говорится. А правительство Северного Альянса развалилось, и Достум, опираясь на свою воинскую силу, начинает борьбу со своими союзниками. Это настоящая гражданская война, если об Афганистане еще можно говорить как о едином государстве, как о гражданах единого государства. И здесь уже Достум то объединяется с талибами, то воюет против них, то соединяется с одним. Я просто не хочу заваливать наших слушателей именами, которые им все равно. И вот тогда, когда приходят талибы, поначалу Достум делает на них ставку. Он считает себя недооцененным. Он ревнует к шаху Масуду. Он ревнует к нему реально. Он бросает ему вызов, он бросает ему перчатку. Он с помощью талибов борется с Масудом. То есть это становится вот то, что принято называть полевой командир, который воюет только за свои территории. Кстати, у себя Достум боролся с наркотиками, с выращиванием наркотиков. Может быть, он участвовал в, понимаешь, да? Но на территориях подконтрольных в Северном Афганистане...
Именно через его подконтрольные территории. Именно через его подконтрольные территории проходит основной... Ведь Наргиз сказал сегодня совершенно точную и страшную цифру. Да, да. Около 90% мирового наркотрафика.
Более 90% последние данные, потому что ежегодно сейчас в Кабуле происходит конференция по... международная конференция по наркотикам, наркотрафикам. И вот последние данные, более 93, по-моему, процента
это
наркотиков производят
ужасающие цифры. В этом совершенно... И если эта страна в какой-то момент оказывается бесконтрольной, а она сейчас именно в таком почти состоянии находится, то это всему миру, так сказать, достаточно неприятная, так сказать, история с точки зрения проникновения наркотиков.
Но, тем не менее, мы можем об этом говорить долго, можем об этом сделать отдельную передачу. Мы говорили уже об этом в связи с Карзаем, с нынешним президентом Афганистана. Напомню тебе, его брат был обвинен, в всяком случае, общественном мнении, в том, что он является одним из основных крыш для транзита наркотиков.
Что, скорее всего, справедливо, между прочим.
Не сомневаюсь. Но вот все-таки давайте вспомним вот эту самую войну, различные альянсы и так далее. И тут... В момент вот появления талибов, но они еще не дошли, Достум оказывается в советском Узбекистане. Уже не советском, уже в самостоятельном Узбекистане. Он приезжает в Ташкент.
Да.
Это факт. Он встречается с Каримовым.
Да.
Это факт. И они обсуждают вопрос, ну, я бы не сказал об объединении, да, о восстановлении исторической справедливости, как мне сказал один из людей, который в это время со стороны Каримова принимал участие, о том, что узбеки должны жить вместе. Вот так был поставлен вопрос. Он точно делает опору на существующий каримовский режим. У него ничего не получилось. Но зато ему удалось встретиться с генералом Лебедем. А я вам напомню, что генерал Лебедь в это время...
И что ему принесла эта встреча?
Ну, надо сказать, что генерал Лебедь на самом деле человек был... в это время, если наши слушатели помнят, шел его... 95-96 год, шел его подъем, он шел на кандидата в президенты, да? Потом он становится секретарем Совета Безопасности. Что ему принесла эта встреча? Видно, что он ищет опору у Каримова, у России,
ну, посредством генерала. Он хотел укрепиться, хотя бы, чтобы ему помогли укрепиться в той зоне, которую он контролировал. Он, в общем-то, вот он никогда до последнего времени не претендовал на, скажем так, общенационального лидера в Афганистане. Он, или, во всяком случае, видимости этой не было. Он точно хотел, чтобы его признавали лидером вот этих самых узбекских анклавов на территории Афганистана, чтобы эта зона была им подконтрольна, а судя по тому, о чем мы только что говорили, по поводу того, что именно оттуда проходит основной наркотрафик, то позволю себе такое смелое в кавычках предположение, что это же все очень сумасшедшие деньги, которые проходят именно через эту зону. Просто невероятные. Это самые большие черные деньги, какие есть в мире.
Ну, кстати, когда снимали «Лебедя», одним из, вот, в одной из записок, которые были положены Ельцину, значит, генералами, в частности, насколько я понимаю, тогда Министерством внутренних дел, одним из наших орлов, в том, что как раз генерал Лебедь с помощью Достума осуществляет наркотрафик. Лебедь был в этом, ну, в этой записке обвинен. Это факт, да?
Я эту записку не видел. Лебедя в живых нету, так сказать,
тем не менее, нет, может, он не делал, я говорю, в чем его обвиняли. Ну, в другом.
То есть контакт этим... с таким человеком, как Достум, всегда наводит на всякое подозрение.
Встреча Лебедя с Достумом была использована для его отставки, скажем так.
Ну, может быть.
Да. И в результате Достум, который пытался опереться то на Ташкент, то на Москву, это 95-й, 96-й, 97-й год, он в результате проигрывает все. Вот это первое его настоящее поражение, где...
И куда он бежит после этого?
Талибы входят в узбекские провинции. Удивительная история. 2,5 миллиона человек жило в провинции, контролируемой Достум и как бы поддерживающими Достума. Да, талибы входят туда, как раскаленный нож в масло. Практически они не получают сопротивления. Практически боев, вот таких, знаешь, вот оборонительных боев не получается. Где-то армия, где-то сила Достума. Может быть, поэтому он искал...
Насколько я помню, там просто внутри вот этих узбекской, не знаю, армии, да, которая одним из лидеров, который был Достум, ну, наверное, главным лидером был Достум, но там же были и другие лидеры. Так вот, между ними произошел конфликт.
Свара.
И, ну, да, и вот из-за этого Ахмедшаха Масуда ослабли и...
Да. Меня еще не убили, подожди, куда? А 2001 год, не торопись, а у нас 97-98.
Ну, так, знаешь, да,
мы медленно идем, нет, потому что это интересно. 3, да, куда бежит Достум? Куда он едет из Афганистана, после того, как его армия потерпела поражение от талибов?
Он ищет союзников в борьбе с талибами. И находит их, давай все-таки ускорим движение времени, находит их прежде всего у американцев. Которые именно он поддержал американцев, когда они стали воевать с талибами, и, собственно, так сказать, американцы.
После 2001
да,
года.
Да, вот это его было главное, скажем так, историческое решение. Он сразу поменял окраску.
Окрас.
Окрас, да, наверное. Да. И американцы, кстати, это оценили, и, в общем-то, его поддерживали все эти годы, вот до последнего времени.
Вы знаете, очень забавно, я просто хочу вставить, в одном из интервью Достум сказал, что когда его спросили, вот вы так часто перебегаете с одной стороны на другую, он говорил, я никогда никуда не перебегаю, я всегда со своим народом.
И, кстати, он не врал. Он в этом...
Нет, не врал абсолютно,
да,
то есть он всегда
в его понимании, да.
Верным
интересам собственных анклавов, я бы так сказал, верным интересам той земли, которую он контролировал. Ему было все равно, с кем воевать против кого. Главное, чтобы его лидерство на этих территориях никто не покушался.
Да, и вот когда после 2001 года, когда проводятся первые президентские выборы, вот ты говоришь, что он никогда не хотел быть лидером Афганистана. Хотел. В 2004 году он выдвигает свою кандидатуру на пост президента, собирает, между прочим, 4-е место, 10% голосов. Но как раз тех самых узбеков.
Ровно столько, сколько узбеков.
Правильно, он же не настолько наивен, что понимает, что он больше не соберет. Это
политический ход.
Политический ход, все, кто там выдвигались, прекрасно понимали, кто в итоге будет президентом. И ни у кого не было заблуждений. Он занял 4-е место. 4-е.
Да, но у нас 4-е место не 10% занимают. Все-таки, еще раз повторю, да, 10% сила, с которой надо считаться, и избранный Хамид Карзай, кстати,
Он, кстати, не хотел показать этими выборами, сколько у него, скажем так, реальный ресурс. Вот мои 10 миллионов. Да. Что хотите, то и делайте с ней. Вот мои 10 миллионов, да, 10% за мной стоят намертво. А дальше смотрите сами.
Да, и он был назначен начальником генерального штаба. Начальником генерального штаба, что было интересно, я так думаю, в этой истории, в том, что ныне хорошо известный человек, постпред Соединенных Штатов Америки в ООН.
Хализаде,
афганец этнический. Тогда он еще не был, он только-только назначался, он поддержал назначение противника, практически противника Хамида Карзая на пост начальника генерального штаба, практически человека, второго человека в вооруженных силах Афганистана.
Ну, он сказал буквально такую фразу. Это, между прочим, специальный представитель был тогда Соединенных Штатов в Афганистане, ныне вот, до последнего времени, вот до назначения Обамы, он представитель Америки в ООН. Но. Он сказал такую фразу. Я полагаю, что решение президента Карзая назначит на должность генерала Достума, если речь начальником штаба Верховного командования, и дальнейшее предоставление более значимой роли другим всем региональным личностям является мудрой политикой. То есть он как бы поддержал решение Карзая как бы поделиться властью.
Коалиционное правительство. Смотрите, коалиционная власть.
Там история тоже интересная, потому что и американцы, и Карзая, они как бы пытаются создать такое унитарное государство. государства. А как раз Достом, он всегда был противником этого. Он всегда выступал за федеративное устройство. Он всегда хотел иметь... Всегда вот. Хотел, чтобы вот эти узбекские вот. Территории были вот. Сильными. И поэтому тут противоречие было изначально.
Совершенно верно. И вот мне кажется, что американцы, вот с всеми последними своими шагами, кажется, вынуждены признать, в некотором смысле слова, правоту Достума, что для Афганистана сильная унитарная власть практически нереальная, несбыточная мечта. Все равно узбеки будут голосовать за своего лидера, да, пуштуны за пуштуна и так далее. И им добиться реальной, чтобы реальная власть концентрировалась в одних руках, как они надеялись на Карзая, нереально. Карзая сегодня чемпион мира по количеству покушений, которые на него было совершено за время президента. Да. Абсолютно чемпион мира. Я не знаю, кто когда-либо сможет побить этот рекорд. Уже я сбился со счета считать, сколько раз на него покушались. И, в общем-то, реально говоря, вот на будущий год, по-моему, или на будущий год у них парламентские выборы.
Выборы, вы там да. дальше выборы.
И там, в общем-то, я так думаю, что Карзай...
Поэтому очень вовремя выслали Достума из страны.
Сейчас вот эту историю еще мы, почему его выслали. Значит, смотрите, он начальник генерального штаба. Естественно, он естественный противник Карзая. И по авторитету, и, кстати, он боец за независимость Афганистана в глазах населения, в то время как Карзай в это время профессор.
Он,
да?
он реальный боец, тут вопросов да. нет.
И впереди выборы, совершенно верно. И опять голоса узбекской диаспоры чрезвычайно важны. И дальше возникает в феврале этого года, 2008 года, некая мутная история. История абсолютно мутная. История с этой пьяной дракой. Вдруг...
Они шла речь в этих ваших
да.
трех фактах.
Нет, я просто подчеркиваю ее мутность. Да, в том, что якобы он явился пьяный. Он пьяный. Но вообще он последний.
Кабульская полиция, по крайней мере.
Смотри, кабульская полиция, которая подчинена центральному правительству, да? Значит, ну, во-первых, последние годы, как говорят люди, окружавшие его, он действительно исповедовал ислам, как он исповедовал ислам, то есть он не пил. А значит, когда кабульская полиция заявляет о том, что он был пьян, да, и что он явился пьяный туда, чтобы побить кому-то морду своему да. соратнику, ну, застрелить еще туда-сюда, попытать, я бы согласился, но побить морду...
А вот вы знаете, на мой взгляд, а я вот верю в то, что он мог сделать.
Нет, его там не было вообще.
Послушай,
Миша,
Наргиз, его там не было вообще.
Да, я слушаю.
Это были его люди, которые...
Вы там были? Откуда мы знаем об этом?
Ну, я тебе отвечу, потому что, понимаешь, это как бы не царское дело. Вот до стула все, что о чем мы сегодня вот 50 минут рассказываем, не тот человек, кто пойдет, так сказать, бить морду какому-то, в общем, достаточно заурядному торговцу. А вот его там, были его люди, это правда.
Это не то, чтобы заурядный торговец, я с вами не согласна, потому что этот человек, о котором мы говорим, да, Акбар
Бай. По фамилии Бай.
Да, Акбар Бай, он, у них конфликт с Достумом случился еще там в декабре 2006 года, и Достум считал, что Акбар Бай его предал, потому что он тоже узбек.
Но все равно это не повод,
не обвинил Достума в том, что он убивал своих соплеменников, обвинил его просто военных чуть ли не преступлениях.
Но он послал бы свою Наргиз. Он бы послал бы людей стрелять. Ну прекрати. Пьяный пошел бить морду, как пьяный сосед соседа. Ну, побойтесь того, Бога. Как... Верховный главнокомандующий, ну, начальник генштаба.
Это к Наргиз обращается.
Да. Ну,
я фиксирую это. Да.
Ну, начальник генштаба с огромной армией.
И зачем это было нужно? Ну, смысл какой?
Потому что пьян.
Нет, а вот в том-то и дело, что вот ты правильно сказал, совершенно Наргиз. Вот сообщение полиции, это было сообщение для того, чтобы его унизить в глазах тех, кто умеет читать газеты. Там не так много грамотных людей, между прочим, кто читает газеты. Что А, пьяный, Б, сам... Это все для того, чтобы его унизить. И о пьянстве, и о том, что он сам пришел в эту лавку, да он обладает гигантской волей с людьми управлять, чтобы ходить самому в лавку, бить морду торговцу.
Я вернулся к своей главной мысли, поскольку эта история мутная, я вижу в ней небытовой политический подтекст. Дело в том,
провокация
что...
это слово называется.
Да, дело в том, что, конечно же, Карзай, который уже показал, что он достаточно слабый, он не может решить проблемы. Он, кстати, хотя и заявляет о необходимости переговоров с талибами, ничего для этого не делает. Mm-hmm. Значит, его брат находится под следствием. Он устраняет, с моей точки зрения, своих политических соперников. Он их не устраняет, он их не убивает, он для этого слишком слаб, он их дискредитирует. Вот обратите внимание, опять-таки агентство, знаешь, какое агентство РИА Новости из Кабула 4 декабря сообщает, внимание, никакой спецоперации по доставке афганского генерала Достума в Турцию не проводилось. Он вылетел туда как видный политический деятель Афганистана для проведения переговоров с интересующими его лицами, сообщили РИА Новости, источник в местных кабульских дипломатических кругах. В минувшие выходные в знак уважения к Достуму правительство Турции прислало за ним самолет. самолет турецких ВВС. Никто в Афганистане не думал чинить ему никаких препятствий. Он свободный человек, имеет право на полную свободу передвижения. Инцидент с участием генерала Дустума, который в настоящее время занимает официальный государственный пост советника президента, с его соратником по партии Баем, уже давно урегулирован при посредничестве самого президента Афганистана Хамида Карзая. Стороны пошли на мировую, сейчас нет никаких трений между ними. Понятно, что они дают задний ход. Понятно, что на них надавили турки и американцы. И я решил посмотреть, а что это за переговоры, куда он вылетел? А вот переговоры между президентами Афганистана, Пакистана и Турции проходят сейчас в Турции. И я тебя уверяю, Наргиз, что турки поддержали нашего героя Дустума. Американцы поддержали в этой истории нашего героя Дустума. И почему я хотел делать про него передачу? Потому что я абсолютно уверен, что в следующем году генерал Дустум начнет кампанию за пост главы Афганистана.
Тут еще надо очень важную вещь сказать, и мы это к концу нашей программы самое логичное об этом говорить. Ведь в конце этой недели в Париже состоится международная конференция по обеспечению безопасности в Афганистане. Там будут участвовать и из Туркменистана представители, из Узбекистана, Таджикистана, Китая, Пакистана и Ирана. Ну, естественно, афганцы. Россия-то будет представлена. Так вот, ни много ни мало разговор будет идти о 20 миллиардах долларов, которые выделены на восстановление инфраструктуры, плюс к 20 миллиардам, которые уже пообещал Пентагон. Это гигантская сумма. И вот в этих условиях удаление Дустума непосредственно Афганистана, конечно, Карзаю развязывает руки. Он покажет, что он больше управляет реальной ситуацией, чем если бы такие сильные личности, как Дустум, был бы в стране.
Наргиз?
Я бы просто из Вашингтона, как наблюдатель, хочу сказать, что в Вашингтоне сейчас тоже идет полный пересмотр политики США в отношении Афганистана. И я думаю, что будущий президент, вернее, уже избранный президент Барак Обама, скорее всего, и его администрация, скорее всего, согласятся на федеративное устройство Афганистана, и там не будет сильного президента. Там будет несколько сильных региональных лидеров, и Дустум наверняка будет одним из них, только вот в узбекских провинциях.
Не будем терять из внимания генерала Абдул-Рашида Дустума, потому что Афганистан, конечно, чрезвычайно важен для России и безопасности России. Посмотрим на его портрет кисти Николая Троицкого.
Абдул-Рашид Дустум – ходячий анахронизм в генеральских погонах. Осколок средневековья среди 21 века. Как, впрочем, и вся его страна – Республика Афганистан. Эдакий обитаемый остров, приплывший нетронутым в наш ядерный век из эпохи великих моголов, шейбанидов и прочих газновидов. Раздробленность, дикость, феодальный разбой – и вечный бой всех со всеми, и генерал Дустум превосходно себя чувствует в этой агрессивной среде. Вся его жизнь – борьба и схватка за свой кусочек Афганистана, за свой домен, за свое феодальное узбекское княжество. И в этой борьбе, как в большой политике, нет друзей и единомышленников, а есть только собственные интересы. И доблестный командир пасть порвет и горло перегрызет, чтобы их защитить. Интересы Дустума по-генеральски просты. Быть полновластным хозяином северных областей, населенных его единоплеменниками-узбеками. Ради этого можно вступить в любой союз, ради этого можно пойти на любую подлость, безобразие и подлог, ради этого можно даже стать министром и начальником генерального штаба. Кроме этого, нет ничего важного и святого. Говорят, что дело не в этническом сепаратизме. Очень уж лакомый регион, сквозь который проходит не только стратегическое шоссе, но и невидимые миру золотоносные потоки, деликатно именуемые наркотрафиком. Но не будем вешать напраслину на генерала. Про наркотики он может и не знать. Просто так, из любви к малой родине, много лет подряд сражается за свой квази-Узбекистан. Однако его позиция неизбежно входит в противоречие с любой, даже крайне слабой и символической центральной властью. Мятежного феодала обязательно стараются устранить. Генерала Дустума устраняли не раз, но смирить и подмять под себя не смогли. Изо всех изгнаний он возвращался. После всех поражений возрождался и побеждал. Сейчас снова ушел в эмиграцию. Только слабо верится, что Абдул-Рашид сдался, сложил оружие и решил прекратить свою бессмысленную, беспощадную средневековую борьбу.